Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о тайне Божьего плана спасения людей на земле и о строительстве этой тайны вечности. Итак, наша тема сегодняшней проповеди — «Тайна сия велика». Как в Ветхом, так и в Новом Завете Святой Дух говорит о тайнах. Эта тема красной нитью проходит через всю Библию. Святой Дух сообщает нам о различных тайнах. О тайне премудрости, о тайне сердца, о тайне Царствия Небесного, о тайне Царствия Божия, о тайне сокровенной, о тайнах Божьих, о тайне Божьей воли, о тайне Христовой, о тайне благовествования Евангелия, о тайне беззакония, о тайне веры, о тайне семи звезд, о тайне жены, блудницы Вавилона, о тайне, сокрытой от веков и родов, о великой тайне — это сегодняшняя наша тема, и о беспрекословно великой благочестие тайне. Даже в современном безбожном и погибшем мире, в котором мы пока еще живем с вами, имеется много тайн, например, производственные тайны, государственные тайны, военные тайны и так далее. За разглашение таких тайн людей могут даже осудить на смерть. Почему? Потому что в этом мире человек человеку волк, человек человеку враг, враждует между собой народы, государства, а также человек против человека. Что является именно корнем этой вражды? Откуда она исходит? От отца лжи, от сатаны, который имеет цель ввергнуть Божие творение всех людей мира сего в огненное озеро, на вечную погибель. Свою цель и идею он противопоставляет Божьему плану, Божьему намерению с людьми. Возникает логичный и своевременный вопрос. Какое намерение имеет Бог с людьми? Бог создал мир сей и планету, земля в этом мире, из любви к своему Сыну Иисусу. Он создал также людей на земле для того, чтобы в вечности Иисус имел с ними общение. Он создал их по своему подобию, бессмертными, безгрешными, но допустил возможность их падения в грех через сатану, который к моменту сотворения Адама и Евы уже отпал от Бога и вместе с отпавшими ангелами был низвергнут с небес на землю и в приземное пространство. Об этом чрезвычайном событии в мире ангелов Иисус говорит в Луке, глава 10, стих 18. Он же, то есть Иисус, сказал им, ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». В этом сообщении Иисуса ученикам мы видим события, которые произошли на небесах миллионы лет назад, когда чаша непослушания и преступления помазанного Херувима, теперешнего сатаны, наполнились с краями, то Бог низверг его вместе с последовавшими за ним ангелами на землю. Многие люди, особенно неверующие, часто задают вопрос, почему Бог допустил падение Адама и Евы в грех? Во-первых, как ангелов, так и людей Бог сотворил со свободной волей. Но ангелы являются всего лишь служебными духами. Они должны в точности на земле исполнять волю и повеление Бога. Любовь Бога им неизвестна и непонятна. Бог сотворил людей не роботами, исполняющими волю своего Творца. Он сотворил их с возможностью самим принимать решения, поэтому и с возможностью падения в грех. Он сделал это для того, чтобы им явить свою любовь, главную добродетель Творца. Как я уже сказал, ангелам любовь Бога непонятна и недоступна, но Бог имеет великое желание проявить свою любовь по отношению к своему творению, к людям. Поэтому Он и говорит людям в Своем Слове: «Бог есть любовь». А вот как явить людям, падшим в грех, свою любовь? Как вернуть их к сердцу Творца? Тысячелетиями являлась тайной Бога, которая до поры до времени была сокрыта от всех людей. Но Бог хотел открыть эту тайну людям. Уже в Ветхом Завете мы читаем в Псалме 24, стих 14. «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Это значит, что всем людям, а особенно тем, которые в Новом Завете веруют в Него, которые познали, что они являются погибшими грешниками, веруют в жизнь вечную и ищут лица Его, чтобы получить прощение грехов, Он открывает свою тайну и свой завет. Когда Иисус Христос в плоти пришел в этот мир, о чем Писание повествует, как о тайне, Он говорит своим ученикам в Матфея 13:11, Марка 4:11 и Лука 8:10. «И приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Дорогие слушатели, мы живем с вами именно в такое время, о котором пророк Исаия сказал: ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. От чего именно Господь Иисус желает исцелить таких людей? От самой страшной для медиков неисцелимой болезни — от греха. Прообраз этой болезни в Ветхом Завете мы видим в проказе. По Божьей милости мы прожили с вами, дорогие слушатели, еще один год и находимся сейчас в преддверии величайшего праздника Рождества Иисуса Христа. Большинство из вас, даже если вы до сих пор не позволили Иисусу излечить вас от проказа греха, с большой радостью ожидают этот праздник и празднуют его, не задумываясь о его глубоком смысле для каждого из вас лично. Позвольте же, дорогие слушатели, сегодня с помощью этой проповеди открыть вам эту великую тайну Небесного Отца, тайну Царствия Божия, которую Он усмотрел для своего творения, для каждого человека в Иисусе Христе, Сыне Своем. Поэтому он и говорит в 1 Тимофея 2:4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. Из любви к вам, дорогие слушатели, я забежал немного вперед, но, тем не менее, постараюсь более подробно и основательно раскрыть вам замысел Небесного Отца в отношении своего творения, людей. Людей замысел, который Святой Дух называет великой тайной, как гласит наш заголовок. В Ветхом Завете Бог открывался в основном своим рабам, пророкам, и через них говорил к сердцам людей. Им Господь открывал много своих тайн. Амос 3:7, например, говорит, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Вы представляете, дорогие слушатели, что это значит? Бог, Творец мира, ничего не предпринимает в своем плане спасения людей от вечной гибели, не открыв предварительно свои тайны своим рабам, свое намерение, то есть своим пророкам. В Ветхом Завете – пророкам, а в Новом Завете – апостолам. Бог, конечно, открывал много тайн своим пророкам, но самое главное в своем намерении он держал от них все-таки в тайне. По этому поводу ученик Иисуса, апостол Петр, говорит в первой главе, в первом послании, первая глава, стихи 10-12. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывает сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Как видим, не только пророки, но и ангелы желают проникнуть в эту Божью тайну, которая заключается в том именно, что именно намеревается Бог предпринять со своим творением людьми. Из этого текста следует, что Бог открыл пророкам Ветхого Завета, что придет время, когда Он будет спасать людей по благодати. Он предсказал о страданиях Иисуса Христа и последующей за страданиями славы. Но время, когда это должно исполниться, Бог не открыл им. Все это Бог открывал пророкам через Духа Христа, как читаем в тексте, который Он им дал. Нам же во время благодати Господь Иисус открывает большую часть своих тайн через Святого Духа. Я считаю уместным упомянуть, что Дух Христа и Святой Дух не одно и то же. В Библии мы читаем о Духе Христа, о Духе Святом и о Духе Божьем. Эти три духа по своему действию и заданию существенно отличаются друг от друга. Но это не тема сегодняшней проповеди, поэтому подробнее объяснять не стану. То же самое, о чем говорит апостол Петр в первом послании, глава 1, стихи 10-12, сообщает также апостол Павел. Апостол язычников в Римлянах, глава 14, стихи 24-25. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена». Но тот факт, что своим пророкам Бог открывает в Ветхом Завете тайны через Духа Христа, а во время благодати нам через Духа Святого говорит о неразделимой связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Они являются звеньями одной цепи, в которой заложен общий Божий план в отношении людей. Посредством Духа Христа Бог провозглашает через Своих пророков о Своем плане спасения людей, который находит свое исполнение в Иисусе Христе. О том, каким именно путем Господь намеревается или намеревался спасать погибших грешников, читаем в пророчествах в Ветхом Завете. Так, например, в Исаии 7:14 читаем: «Итак сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит Бог с нами». Исаия 9, стих 6. «Имя младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». И Миха говорит в 5 главе стихи 1-2, «Теперь ополчись, черь, полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Здесь явно видно, что речь идет об Иисусе Христе. В Святом Писании есть, конечно, еще много пророчеств, как в словах, так и в образах, что к погибшим грешникам на землю должен прийти Господь Иисус. Приведу еще один пример. Исаия 42:19. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Этим рабом и посланником доброй вести Господа Бога является возлюбленный Божий Сын Иисус Христос, который придет спасать грешных людей. Как спасать? По милости, по благодати. Поэтому он должен быть слепым и глухим по отношению ко всем грехам мира сего. Римлянам 3:24-26. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в кровь Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Исполнение выше приведенных пророчеств в Ветхом Завете в отношении пришествия Иисуса в плоти на землю, а также в отношении цели Его пришествия, Он объясняет Своим ученикам в Луке, глава 24, стихи 44 по 47, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах». Тогда отверз им ум, Иисус отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». В отношении этого вопроса смотрите также Евангелие от Луки, главу 24, стихи 13 по 31, где читаем о встрече Иисуса с двумя учениками на пути в Эммаус. Ведь это такая радостная и утешительная весть для всех народов и наций, о которой лично Иисус, посланник Отца Небесного, сообщил в Своем Слове и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Во время благодати Господь Иисус призывает апостола Павла, апостола язычников, и открывает ему множество из своих тайн, о которых Павел и пишет в посланиях. Для подтверждения высказанной мною мысли привожу некоторые из этих тайн, которые Господь открывал Павлу. Так, например, в Римлянах, глава 11, стихи 24-25, написано: «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе прибился к хорошей маслине, то тем более сии природные прибьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиль отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Или 1 Коринфянам 15:51: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». В Римлянах, глава 11:24-25, вопрос касается не отдельного человека, а в целом язычников и Божьего народа евреев. Ветви дикой маслины — это язычники, мы язычники, а ветви доброй маслины — это Израиль, Божий народ. А самая хорошая маслина, к которой прививаются, — это Господь Иисус. В 1 Коринфянам 15:51 вопрос касается тех детей Божьих, которые к моменту восхищения Церкви будут еще на земле жить. А теперь мы приходим к еще более важной тайне, которую Господь открыл апостолу Павлу и о которой читаем в Ефесянах, глава 1, стихи 9 и 10. Будем очень внимательны. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Небесное и земное соединит под главою Христом. В стихе 9 этого текста Святой Дух сообщает нам о тайне воли Небесного Отца. Он принял по своему благоволению еще до основания мира какое-то чрезвычайно важное решение в отношении своего плана с людьми, которые в этот момент еще не были сотворены. Исполнение этого плана основано на Сыне Небесного Отца Иисусе Христе. Поскольку Бог вначале знает, что будет в конце, то в этот момент Он уже видел человечество, падшее в грех. Хотя его не было, но Он видел уже падшее в грех. И чтобы погибшим людям дать возможность спастись, Он принял решение с согласия Иисуса послать его в жертву за грехи людей. Примерно через 4000 лет после сотворения Богом людей на земле наступило это время, время пришествия Бога в плоти на землю к своему творению, к людям. Небесный Отец исполнил свое обещание людям, о котором Он обещал через своих пророков Исаия 7:14, Исаия 9:6 и Миха 5:1-2 и в других местах Писания. Выше я эти стихи цитировал. Об исполнении этого пророчества читаем в Луке 2, стихи 10-14. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Здесь мы читаем, что ангел Господень сообщает пастухам великую радость, которая будет всем людям, радость о рождении Спасителя. Эта весть о рождении Спасителя Иисуса Христа и сегодня так же актуальна, как и 2000 лет назад. Он пришел на землю с целью умереть за грехи всего человечества, и Он совершил этот подвиг на Голгофском кресте, заплатив ценой своей крови за грехи каждого человека в отдельности, и за твои грехи, дорогой слушатель, Он заплатил. Радуешься ли ты пришествию Господа Иисуса на землю в плоти ради тебя? Хотя осталось совсем мало времени до конца времени благодати, но ты имеешь еще возможность сделать шаг навстречу нашему возлюбленному и милостивому Господу Иисусу и сказать Ему решительное «Да! Да, я хочу спастись для жизни вечной!» Если так, то стань по окончании этой проповеди на колени и соверши покаяние. Господь любит тебя и ждет твоего решительного шага, и готов простить тебе все твои грехи. Но главная тайна в вышеприведенном тексте в Ефесянах 1 стихи 9-10 содержится в стихе 10, а именно в выражении «дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». Таким образом, мы подходим еще на один шаг ближе к нашей цели, к великой тайне из всех тайн. И этот секрет, эта тайна заключается в стихе 10. В этом стихе мы имеем два чрезвычайно важных пророческих сообщения. Я думаю, что, читая это высказывание в Библии, каждый из вас задумается, а что имеется в виду под небесным и под земным, что небесный Отец положил в Сыне Своем и намеревается соединить через Него, через Христа. Первое пророчество этого высказывания заключается в том, что в земном мы видим часть Церкви Господа Иисуса, который сейчас и к моменту восхищения по окончанию времени благодати будет еще находиться на земле. В небесном мы видим большую часть Церкви Иисуса, которая за время благодати ушла в вечность и находится уже на небесах, в месте, называемом раем, где души умерших детей Божьих сохраняются до дня восхищения, и куда, кстати, был восхищен апостол Павел, согласно 2 Коринфянам, глава 12, стихи 3 и 4. Второе пророчество этого высказывания более сложное и заключается в том, будем внимательны теперь, в том заключается, что всю церковь, то есть две части церкви, которые мы рассмотрели в первом пророчестве, небесное и земное, то есть созданную всю церковь Господом Иисусом на земле и среди людей, небесный Отец соединит при восхищении через Сына Своего и под Его главу в вечности с той частью церкви, которая сейчас еще не существует. Но о ней Святой Дух говорит здесь, в этом тексте, как об уже существующей части. Именно об этом факте повествует нам Святой Дух, как о тайне великой, великая тайна. Ефесянам 5:31-32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Дорогие слушатели, мы пришли с вами к цели Небесного Отца, о которой Святой Дух сообщает нам в Ефесянах, глава 1, стихи 9 и 10. Это более сложное, но славное пророчество. Я повторю это место, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Между прочим, хочу еще отметить, что устроение полноты времени заключается в том, что домостроительство, допотопное время, время беззакония, время закона, время благодати и время тысячелетнего мирного царства, все эти домостроительства завершатся переходом в вечность, где время как такового уже не будет, будет вечность. В Ефесянах 5:31-32 Господь Бог хочет нам окончательно открыть эту тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде, то есть до основания мира, положил в Нем, то есть в Иисусе. Небесный Отец сотворил миры, сотворил в этом мире жилую планету Землю и все на ней ради Сына Своего, чтобы в вечности Он имел общение. В этих стихах Святой Дух говорит о браке, как о великой тайне. О великой тайне, потому что Он говорит это по отношению ко Христу и к Церкви. Почему Он сравнивает брак двух молодых людей со Христом и Его Церковью, как невесты? Отношения между двумя молодыми людьми, вступающими в брак, такие же, как и между Иисусом Христом и Его Церковью. Людям Бог обетовал размножаться. Бытие 1:27-28 и глава 9, стих 1. Точно так же и мы с вами, дети Божьи, имеем обетование на земле духовно размножаться. Во-первых, во время благодати, а во-вторых, в вечности. Вот эта тайна велика, тайна сия. Именно в этом и заключается великая тайна. Следует помнить, что Иисус является женихом по отношению к церкви, а церковь его невестой. О вечности мы читаем в 1 Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, то есть подобны Христу». Здесь ясно и однозначно сказано, что в вечности дети Божии будут подобны Господу Иисусу. Мы уже сейчас носим в себе Его существо в этом новом духовном творении в нас, которое рождено от нетленного Божьего семени, согласно 1 Петра, глава 1, стих 23. И это новое творение грешить не может, так же, как Иисус Христос грешить не может. 1 Иоанна, глава 3, стих 9. Но здесь следует оговориться, что не во всем мы будем равны Господу Иисусу, а именно в трех пунктах. Первый пункт. В Иисусе жизнь. Он является источником жизни. А о нас мы этого не можем сказать. Во-вторых, перед Иисусом будут в вечности преклонять колени и на Него молиться, а на нас нет. В-третьих, в вечности получат новые имена – израильтяне, Божий народ, спасенные из тысячелетнего царства, все дети Божии и сам Иисус, значит, израильтяне – дети Божии, и Иисус получит новые имена. В отношении Израиля мы читаем Исаия 62:2, 56:5 и 44:5. В отношении детей Божьих читаем в Откровении 2:17, а в отношении Иисуса в Откровении 3 стих 12. Итак, читаю. Исаия 56, 5. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, а то Божий народ до сих пор имеет имя Иаков». И только в 70-ю седьмину эти 144 тысячи будут иметь имя Израиль, потому что они будут борцы за Бога. Исаия 62, стих 2. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа своему народу». Откровение 2.17 в отношении детей Божьих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот так. И в отношении Иисуса, Откровение 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Это Иисус говорит в этом стихе. Каждое дитя Божие будет знать лишь свое новое имя, полученное согласно Откровению 2.17. А Господь Иисус будет знать имена всех, как израильтян, так и детей Божьих. Почему каждый свое имя только будет знать из детей Божьих, которые в камне заложены? Потому что в этом камне и награда заложена. И чтобы не было зависти, другие никто не будет знать, кроме владельца, лично. В этом заключается третий пункт, в котором мы будем отличаться от Господа Иисуса. В остальном мы будем Ему равны, но ведь Он является Творцом, поэтому и мы будем с Ним в вечности не скучать. Мы же равны Ему, только в трех пунктах нет, а Он Творец, и мы с Ним будем. Будем творить все новое и новое. Но весь этот секрет, эта великая тайна, на которую Святой Дух хочет обратить наше внимание, заключается в том, что мы будем вместе с Иисусом творить и новые живые существа, которые будут относиться к Церкви Иисуса. Поэтому Святой Дух и говорит нам в 1 Коринфянах, глава 4, стих 1. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих, домостроителей или управителей тайн Божьих. Ты представляешь, дорогой слушатель, что это значит, что простые люди из погибших грешников по Божьей воле могут в вечности вместе с Господом Иисусом стать управителями или домостроителями Божьих тайн. И секрета в этом нет. Это возможно при одном условии. Нужно с покаянием в духе прийти сегодня к Господу Иисусу на Голгофу, где Он пролил за всех свою спасающую кровь, покаяться в своих грехах и позволить Ему спасти себя для жизни вечной. Тогда ты будешь соучастником этого строительства. Господь Иисус любит тебя и приглашает сегодня в этот величайший праздник всего человечества, в день, когда мы отмечаем Его пришествие в плоти на землю. К сожалению, большинство людей празднует день Рождества Христова ради торжественности, ради подарков, которые они друг другу дарят, но смотрят на Иисуса, как на младенца, в яслях и не более. Я вот сегодня прошелся по городу и смотрю уже, как они готовятся к этому празднику. Все, гирлянды везде освещают, освещает. Почему? Потому что они во тьме сатанинской находятся, во тьме, в глубокой тьме, во мраке. И известный немецкий поэт Гёте при смерти говорил: «Больше свету!» Он был безбожник страшный, и его душа уже видела этот мрак, куда она попадет, и он кричал: «Больше свету!» Но было поздно уже для него. Но Иисус в совершенстве исполнил волю Небесного Отца на земле среди людей, умер за их грехи на Голгофском кресте, воскрес, вознесен на небеса и восседает там одесную Отца. Он жив и управляет через своих искупленных созданием церкви на земле. Если ты сегодня не ответишь на его призыв в этой проповеди и упустишь возможность стать участником домостроительства Божьих тайн вечности, а самое главное — получить жизнь вечную и избежать вечных мук в огненном озере, то ты вечно будешь об этом сожалеть, если ты упустишь эту возможность сегодня. И никогда уже не сможешь изменить своего решения. Поэтому позволь мне задать тебе один вопрос. Как ты думаешь, человек кушает для того, чтобы жить, или живет для того, чтобы кушать? Какой ответ из этих двух версий ты не избрал бы, все равно ты окажешься неправым. Правильный ответ будет таков: Бог дал нам жизнь для того, чтобы мы осознали свою погибельность и вернулись к нашему Творцу. Аминь.